здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня пятница, 29 января, программа «Иностранцы», ждем Майкла Бома, который застрял где-то в московских пробках, ну и начнем без него. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948, еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Предлагаю обсудить ситуацию с предвыборную кампанию, точнее, в Соединенных Штатах, где ожидаются выборы президента. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, общаясь с избирателями, пообещала в случае избрания ее президентом избегать военных действий и использовать дипломатию. То есть обещает использовать дипломатию и всячески избегать военных действий. Она говорит, что крайне важно, чтобы каждый президент, и я, конечно, так и буду поступать, делал все от него зависящее, чтобы избегать военных действий. Это должно быть последним средством, а не первоочередным выбором, сказала она, отвечая на вопросы жителей штата Айова на мероприятии, организованном телеканалом CNN. По ее словам, глава государства, будущий глава государства, должен опираться на дипломатию, даже если достижение результата в таком случае становится медленным, скучным и сложным процессом. Кроме того, Клинтон намерена пользоваться теми выдающимися возможностями, которыми, цитирую, мы обладаем для защиты наших ценностей по всему миру. Но когда она об этом говорит, она настаивает, что речь идет исключительно о дипломатии. В первую очередь о дипломатии, а потом уже, если вот это все то, что она говорит, называет скучным, медленным, сложным процессом, если все это в тартарары катится, то тогда, видимо, уже военные действия как неизбежны. 7373948. Давайте голосование, самое простое голосование проведем. Вы верите словам Клинтон или нет? 134-21-35, да, 134-21-35, 134-21-36, нет, вы этому не верите, ну, потому что есть у вас в памяти и не так давно проведенные Соединенными Штатами Америки различные кампании, поэтому вы не верите. 134-21-36. Ваши аргументы готовы выслушать. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер говорит МСК и наш сайт говорит Москва.ру. Выборы президента США будут в ноябре, если я не ошибаюсь. Но пока кандидатов нет. То есть сейчас идут так называемые праймерис. Это выбор кандидатов в кандидаты. И пока Хиллари Клинтон кандидат в кандидаты президента. Мы знаем, что она делает громкие заявления, делает Дональд Трамп громкие заявления, естественно. Поэтому, видимо, таким образом их пытаются они заработать какие-то политические очки. Майкл Бом, американский журналист, к нам пришел. Майкл, здрасте, наконец-то мы вас дождались.
Прошу прощения за опоздание.
Ничего, все хорошо. Мы тут начали обсуждать заявление Хиллари Клинтон, которая
сказала, что
в случае, если ее выберут президентом, она обещает все вопросы решать исключительно дипломатическим путем и всячески избегать военных действий.
С кем? Интересно.
Ну, вообще.
Вообще? Я думал, что с Россией, но слава богу.
В вопросах.
Слава богу, что в России не будет военных действий.
Я думаю,
что она имела в виду в Сирии все-таки.
Речь вообще безотносительна. Ей задали вопрос кто-то из штата Айова, и она вот...
Ну, обещать, что не будет никаких военных действий, я думаю, сложно.
Почему?
Ну, это... Но часто приходится.
Приход.
Это, конечно, это последняя крайняя мера, но если, конечно, лучше дипломатическими методами, но если все эти методы исчерпаны, тогда остаются только силы.
А как понять, что исчерпаны все методы? Потому что 10% наших слушателей говорят, что да, они верят словам Клинтона, а 90% не верят.
Посмотрите, если это борьба против ИГИЛа, ни о какой дипломатии речи быть не может.
Безотносительно, опять же, поэтому и задают этот вопрос.
Я говорю, вы спрашивали, как знать, что дипломатические способы исчерпаны, но с ИГИЛом они даже не начали, потому что это исключено по определению. Понимаете?
Ну, смотрите, а Виталий 44-й, не верю, конечно, Клинтон, я не забуду ее смех, когда она радовалась убийству Муаммара Каддафи.
Да, не очень удачно, как это все вышло, и все напоминают ей об этом. Ну, так вышло. Так вышло, да. Это зафиксировалось на видео, да. Я бы по-другому отреагировал, но я не политик, слава богу.
Угу. А 192-й тогда говорит, Обама тоже обещал прекратить все войны, даже Нобелевку получил, обманул всех и все.
Не, но здесь, понимаете, это угроза, это прямая угроза не только Америке, а всему миру, поэтому...
Вы про ИГИЛ говорите.
А?
Про исламское про
ИГИЛ,
государство,
да, про ИГИЛ. Поэтому это, между прочим, очень интересный вопрос, потому что упрекают США в том, что это без санкций ООН это делается. Но кажется,
без разрешения Асада?
Без мандата, да, ООН, Совета Безопасности. Но здесь есть исключение того же самого ООН, это право на самозащиту. То есть каждая страна и Россия вовсе не исключение, оставляет за собой право защищать себя. И это зафиксировано и российским законом, да, можно мочить террористов по всему миру, да, без всяких мандатов ООН, и Америка имеет то же самое право. Хорошо, когда это с мандатом ООН. Это, безусловно, это без всякого сомнения, что лучше. Но когда этого нет, по разным причинам. Иногда это просто... Это может быть просто обструкция, потому что есть конкуренция в Совете Безопасности ООН. Конкуренция. И очень часто, я не буду показывать пальцем, но очень часто страны, они препятствуют назло, просто чтобы насолить другим членам. Когда это происходит, понимаете, США должны защищать свою страну. И если, когда речь идет о мировом терроризме, когда речь идет о ИГИЛе, если есть мандат ООН, пожалуйста, если нет, тогда уже, понимаете, это дело самосохранения страны.
879-й, видимо, пытается понять, что есть американская дипломатия, он говорит, ну, видимо, про Хиллари Клинтон, вся ее дипломатия будет состоять из навязывания своего мнения.
Чьего мнения?
Ну, очевидно, возможно, Хиллари Клинтон, если даже она будет президентом.
Навязывать свое мнение.
Да.
Ну, я не
знаю. И к нему нужно приглашать. Ну, то есть, условно, есть мое мнение неправильное. Вот
не знаю. Я думаю, что все политики понимают, что навязывать какое-либо мнение России – это бессмысленно. Потому что Россия даже ради этого не пойдет поперек. Да.
Чего ждут все-таки американские граждане от президентских выборов, которые будут в 2016 году?
Ну,
какой запрос есть, что ли, в
это
обществе?
Это зависит, ты республиканец или демократ. Потому что если ты республиканец, ты хочешь кардинальные изменения. То есть отношение к Обаме просто крайне негативное. И у демократов тоже. У него очень низкий рейтинг, но особенно у республиканцев. Просто я давно не помню такой раздрай против, ну, между собой, между демократами. Они всегда, у них есть разные программы, но такая, я бы сказал, ненависть к Обаме, я давно не заметил это. Я понимаю, что политика, и всегда есть политика, но действительно Обама очень-очень раздражает республиканцев и не нравится, это мягко сказано.
Ну, то есть, если он не нравится, ну, Обама демократ все-таки.
Да.
Он не нравится как демократ или он не нравится, в принципе, как вот Обама демократ?
Вообще все плохо для республиканцев. Но это должно быть по определению, потому что они республиканцы. Но, понимаете, от внутренней политики, от Обамакер, здравоохранения, до внешней политики, особенно внешней политики, республиканцы очень его журят на тему внешней политики, что это Обама показывает слабость, что Америка отступает, Америка теряет свою историческую, ну, во всяком случае, за последние 50 лет, историческую роль лидерства, мирового лидерства. Это все из Обамы. Поэтому...
А в чем это проявляется? В чем они видят, что Америка теряет лидерство?
Ну, просто не бездействие Обамы.
В каком плане бездействие?
Ну, в Сирии, допустим.
В Сирии бездействие что именно? Что не удалось ЕГЭ победить или
Обама,
не удалось Асада сместить?
Обама действует слишком мало и слишком поздно. И сам факт, что Россия сейчас заполняет роль Америки в Сирии, это... Все ставят, республиканцы ставят Обаму в укор.
Роль Америки, я пытаюсь... Смотрите, в Сирии есть два аспекта. Есть борьба с ЕГЭ, есть внутриполитический кризис. Де-факто это судьба Башара Асада.
Да.
Вот в чем видят провал или слабость Обамы и, соответственно, геополитики США при Обаме? В том, что Асад еще у власти, или в том, что ЕГЭ еще больше
это связанные вещи. Это связанные вещи по мнению республиканцев, что из-за Асада, ну, то есть исламское государство образовалось на базе Асада. когда не было этого насилия, то есть до 2011 года, Асад не был особым проблемой. Да, диктатор, но мало диктаторов на Ближнем Востоке. У нас свои диктаторы, понимаете, Саудовская Аравия, Бахрейн, все государства Персидского залива. То есть Америка не придиралась к Сирии, когда не было такого насилия, когда не было таких военных преступлений. Это все началось в 2011 году. Поэтому это касается Асада. Что касается ИГИЛа, да, республиканцы считают, что Обама неэффективно воюет против ИГИЛа. И мы видим, что ИГИЛ распространяется по всему миру. И Аль-Каида распространяется по всему миру. И, конечно, Обама должен отвечать за это. Почему они расширяются?
Каким образом Обама может за это ответить?
Каким образом? Ну,
да.
Как он ответит сейчас? Да. Но он пытается... Картер недавно, он был в Давосе, он выступал, что США будут усиливать военные действия. И в Ливии сейчас США возвращаются в Ливию в очень ограниченном количестве. То есть есть попытки именно отвечать на этот вызов, террористический вызов.
Арбатриал говорит, поправляет вас, Сирия пригласила не США, а Россию. Россия выполняет свою роль, а не роль США.
Да. Я о другом, что каждая страна оставляет за собой право защищать себя против терроризма в любой точке мира.
Так.
Другое дело, что Россия не так часто проявляет, то есть это право, я имею в виду, пользуется этим правом. Но были отдельные случаи, помните, в Катаре, когда было... когда мочили какого-то террориста в Катаре. Яндарбаева, по-моему, его зовут. Но это единичный случай. США постоянно, то есть через беспилотники, без всякого мандата ООН, это понятно. Но США оправдывает это тем, что это право на самозащиту. Это 51-я статья устава ООН. То есть, когда речь идет о самосохранении страны, я еще раз говорю, если будет мандат, ООН, пожалуйста, если нет, но что делать? Что важнее? Надо церемониться с ООН, но когда нет согласия, и это часто бывает, потому что что такое ООН, что такое Совет Безопасности? Это 5 стран с разными точками зрения, с разными повестками дня, понимаете? Поэтому,
так, и вот когда... интересно, когда вы говорите слово церемониться, то есть церемониться с этими 5 странами, которые,
потому что
у которых у каждого своя
риторика. Совет Безопасности — это не магическое оружие, понимаете? Это Совет Безопасности работает нас постольку, поскольку работают все члены, они могут соглашаться. Когда они могут соглашаться, что делать? США в конечном итоге должна защищать свою безопасность. Это прежде всего.
Не
и Россия должна защищать свою безопасность.
Понимаю, Майкл,
если есть несогласие, что важнее, безопасность страны?
Тогда
или...
зачем Совбез ООН в принципе существует, это если страны могут сказать,
вопрос.
Это угрожает нашей у нас безопасности?
Это хороший вопрос. Это, и многие упрекают ООН, что это декоративная, это символическая структура. И все делают вид, что это работает. Но других механизмов нет, это мы знаем. То есть страны, мы работаем с теми структурами, которые есть. Это очень много проблем с ООН.
Эти
очень
структуры
много
должны быть...
слабости.
Смотрите, эти структуры должны как-то реформироваться, с вашей точки зрения. Потому что неоднократно говорили, что сейчас в Организации Объединенных Наций назрела все равно реформа. Но какая структура у этой реформы должна быть, никто не говорит.
Нет, но можно немножко реформировать.
Так,
но
чтобы что?
Нет, но есть проблема. Самая главная проблема – это... право вето. Это считается, что это уже это изжило себя. Причем, почему эти 5 членов? Может быть, Индия. Понимаете? Почему Индия не там? Почему другие? Я имею в виду, как постоянные. Вот это мы все равны, но некоторые равны. То есть 5 членов, они постоянные.
То есть структуру надо поменять.
Да. Но как ни крути, самое главное, что это громоздкая структура. И когда особенно в ООН в целом и в Совете Безопасности в частности, и когда есть конкуренция между собой, когда некоторые страны и США, не исключение, они голосуют да или нет, часто просто назло или чтобы мешать другим членам, потому что это проявление конкуренции. Это, конечно, мешает сотрудничеству. Есть редкие случаи, например, когда все... Например, когда,
сотрудничество — это есть соглашательство? Разве?
Да. Когда Хусейн, когда Ирак напал на Кувейт в 90-м году, полное согласие в ООН, когда после 11 сентября, когда надо было одобрить военные действия США, потом под эгидой НАТО в Афганистане, полное согласие Россия не препятствует. Но это редкий случай. В Боснии до Косово в 95-м году, когда надо было одобрить военные действия, причем НАТО против Милошевича, Россия поддерживает, это в 95-м году. Потом в 99-м году с точностью до наоборот препятствовала, Россия препятствовала. Но это их право. Я говорю, что есть один единичный случай, когда все соглашаются, это хорошо. Но в общем и целом сама структура ООН и Совета Безопасности не способствует этому, потому что это нереально, что все страны будут смотреть на ту или иную проблему одинаково. Поэтому ступор, постоянный ступор. Но секунду. Других механизмов нет, Женя. Евгения.
Других механизмов каких, простите, нет?
Международных.
Международных. Так поэтому, может быть, и хорошо, что Совбез ООН существует ровно в такой структуре, в какой он сейчас, мы его знаем.
Хорошо,
потому что если бы, условно, не было бы права вето, кто знает, какие бы военные действия, где проходили еще, какие бы страны в них участвовали.
Хорошо, что ООН существует. Я только за ООН, но не надо обольщаться, надо понять, что эта структура ограничена по определению.
Виталий 44-й возвращает вас к выборам президента в США. Можно ли сравнить популистскую риторику Дональда Трампа с риторикой нашего Владимира Жириновского? Американцев такой популизм цепляет? И вообще, как относится к Дональду Трампу?
Да, можно сравнивать, и все сравнивают. Да, это популизм, это эпатажность, это Трамп шокирует ради самого шока. Поэтому он шоумен, давно шоумен. Политика – это новое поприще для него, абсолютно новое поприще.
А какого президента хотят американцы?
Что?
Какого президента хотят американцы?
Почему он популярен? Потому что он развлекает, это понятно. Но он не станет президентом. Это сейчас он развлекает, и все смеются. Но когда выборы – это серьезное дело. И, между прочим, почему Жириновский не имеет никаких шансов, и не имел никаких шансов? То есть, выдумай, пожалуйста. И как глава партии, фракции, пожалуйста, но не в качестве президента. И поэтому это исключено, что... Uh-huh. Понимаете, сейчас это за год до выборов можно смеяться, можно развлекаться, но когда в ноябре, когда надо нажать на кнопку, это слишком серьезное решение, слишком серьезное дело, чтобы поставить человека типа Трампа в Белом доме.
Были заявления, если не ошибаюсь, Майкла Блумберга не так давно,
да,
что он тоже хочет баллотироваться.
Он как раз хороший кандидат, серьезный кандидат, без эпатажа. Почему? Потому что он мэр Нью-Йорка, очень удачный мэр. Другое дело, что он не хочет быть республиканцем, не демократом, он хочет быть независимым кандидатом. И система построена так, что очень сложно, чисто бюрократически, чисто организационно выиграть.
То есть это президент такая... может в двупалатном парламенте, ну, в смысле, вообще, когда двухпартийном, простите, да, парламенте, быть президент, который вообще беспартийный, получается?
Я говорю, что это очень сложно, это очень сложно. Так построена система. За последний, я не знаю, когда был прецедент, или если был президент, но были другие партии, но за последние 20-30 лет истории США, когда ни республиканец, ни демократ, то есть были другие партии. Но за последние 50 лет только либо демократ, либо республиканец. Другие кандидаты, они баллотировались, но они не выиграли.
7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло, да, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Москва.
Да, Сергей, слушай.
Не рекламирую фильм, но большое спасибо Майклу Бэю.
Бому.
Вот, Майкл Бэй, в смысле, Солдаты Бенгази, да. Он снял. Нет, послушайте, пожалуйста. И вот там в конце фильма режиссер пишет о том, что вот Ливия, ради чего это было, это просто оплот ИГИЛа. Спасибо вот этим режиссерам, которые говорят открыто, ради чего американцы там непонятно столько погибали.
Но американцы были ли евреи? Все-таки это французская операция была, если я не ошибаюсь. Не американская.
Это прошло Совет Безопасности. И да. Россия не поддерживала, а воздержалась. Это инициатива Франции была, но американцы, они поддерживали. Это изначально французская инициатива. Но это с мандатом ООН. Почему ИГИЛ сейчас, сейчас это проблема. ИГИЛ появилась в Ливии, причем в огромном количестве. То есть они расширяются, они понимают, что они под осадой в Ираке и в Сирии. И они ищут, может быть, они понимают, что рано или поздно они потеряют этот оплот в Сирии, и они подстраховываются сейчас, и они ищут новые оплоты. И Ливия — это прекрасная возможность, потому что полный хаос.
Полностью ослабленное государство. Но в этой связи вопрос такой возникает. Майкл, на основе, на примере того, что происходит в Ливии, на примере того, что происходит в Ираке, в Афганистане и так далее, вот у американских политиков все равно складывается ощущение, что нет жизни в каких-то странах диктатором, лучше пусть будет демократия, демократия по-американски, но что получается?
Нет, это не совсем так. Это искаженная картина. На Ближнем Востоке американцы прекрасно понимают, что слово демократия вообще не подходит. То есть это уже достижение, если можно избежать, я не знаю, геноцида на Ближнем Востоке, это уже достижение. И именно поэтому, понимаете, Асад, он прошел эту границу, потому что он уже в категории геноцида и военных преступлений. Когда,
понимаете, по Саудовскую Аравию могут напомнить, нет, потому что там руки рубят.
Да, там... заодно. Это, безусловно, диктатура в Саудовской Аравии, никакой демократии не было. И вообще на Ближнем Востоке, кроме Израиля, какие демократы? Это монархия, это жесткая диктатура в общем и целом. Поэтому Ирак пытается меняться, сейчас парламент, но это...
Но не срабатывает.
Да, поэтому все подается сравнению. На Ближнем Востоке почему Америка поддерживает вот этих диктаторов? Потому что они диктаторы, но более мягкого типа, понимаете? Для Ближнего Востока...
Как это? Секунду. Какие диктаторы более мягкого типа?
Я имею в виду Саудовская Аравия. То есть там нет геноцида. Да,
по сравнению с Хусейном вы теперь сравниваете.
По сравнению с Хусейном, по сравнению с Асадом. То есть в Сирии 250 тысяч... гибели мирных, среди мирного населения.
Вспомните, я прошу прощения, Нимра, которого казнили.
Кто?
Нимр.
Да, но это по их уголовному кодексу. Он призывал людей к свержению власти.
При этом он указывал на то, что права шиитов на Востоке, если я не ошибаюсь, в Саудовской Аравии, всячески нарушаются в суннитском государстве.
Это их уголовный кодекс, то это измены, государственные измены, что нельзя призывать к государственному...
Так Хусейн тоже боролся с такими же людьми.
Нет, он убивал своих людей. Это разные вещи.
Они тоже казнили своего человека.
Он казнил лидера, он казнил мятежника, который призывал шиитов к свержению власти. Вы не чувствуете разницу? Что Хусейн сделал? Он убивал детей, женщин, я имею в виду химическим оружием. Вы помните этот инцидент? Это много раз было. Курдов, он отравил химическим оружием. Вы не чувствуете разницу, когда Саудовская Аравия казнила лидера мятежной группы, которая призывает к свержению власти, и когда Хусейн отравил тысячи и тысячи мирных жителей химическим оружием? Вы не чувствуете разницу? Разница есть. Да, в Саудовской Аравии нет демократии, но там нет геноцида, понимаете?
7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло,
здрасте, коротко, пожалуйста. Да, Алексей.
Вот такой вопрос к Майклу. Он говорил, что в Сирии, значит, американцы должны активнее действовать, потому что это защищает их интересы. Значит, и Россия тоже должна защищать активно свои интересы, даже если это будет не состыковаться с мнением ООН. Если мы введем свои войска на Украину, Америка будет приветствовать это, мы же защищаем свои интересы. К тому же там и геноцид можно спокойно совершенно подтянуть.
Все понятно.
Ну, в этом весь конфликт, в этом вся конфронтация, что когда Россия следует своим интересам, и когда Америка следует, поскольку они разные, они сталкиваются друг с другом. Каждая страна имеет право защищать свою безопасность и свои интересы. Когда они сталкиваются, тогда это проблема, огромная проблема.
314-й. Эрдоган разве курдов не убивает? Последний вопрос.
Но там он борется против именно курдских террористов. Он убивает курдов, а курды убивают турков. Это обоюдное убийство. Вопрос, это борьба уже 30-40 лет идет. И, да, это, и было перемирие, но надо вернуться к этому перемирию.
Майкл Бом, американский журналист, был гостем программы «Иностранцы». Майкл, спасибо, что пришли.